Ну что ж, а прямо сейчас мы переходим к нашему самому первому спикеру. Это Дмитрий Жебелев, один из координаторов фонда «Дед Морозим», и там, не побоюсь этого слова, глава фонда «Дед Морозим», ну и, конечно же, внештатный консультант, советник губернатора Пермского края по социальным вопросам и вопросам здравоохранения, член оперштаба по борьбе с коронавирусом. Дим, добрый день.
Привет.
Добрый.
У нас к тебе два вопроса. Мы бы хотели начать все-таки не с Нового года, а с более серьезного. Хотя кому как, конечно. В общем, новые правила лечения ковида на дому опубликованы. Точно есть еще люди, которые не в курсе этого. Расскажи, пожалуйста, о них.
Ну, из того, что я видел, по крайней мере, по тексту приказа, это изменяется правило госпитализации пациентов, и к чисто медицинским показаниям добавляются социальные, условно. То есть, если человек проживает в квартире с людьми, ну, у кого положительный тест, да, если он проживает в квартире с людьми из группы риска, то есть старше 65 лет или с хроническими заболеваниями, в случае заражения, которые могут пострадать больше всего, этот человек должен быть госпитализирован по новым правилам. И в случае, если нет возможности жить в отдельной комнате, этот человек тоже должен быть госпитализирован. Это вот главное, что я увидел в этих правилах.
Насколько они логичны, эти правила, насколько они закономерны, насколько они прямо напрашивались, Дим?
Ну, то есть, в теории, наверное, каждый может оценить, что они могут быть достаточно логичны, если у нас, по крайней мере, система здравоохранения не перегружена и работает в штатном режиме. В ситуации, когда свободных коек не такое количество, как хотелось бы, наверное, выполнять эти правила будет достаточно сложно. То есть можно это спрогнозировать. Другое дело, что может ли быть такое, что если человека госпитализируют, и он не заразит других проживающих, что это тоже в какой-то степени, спустя какое-то время, не будет увеличивать нагрузку на ту же самую систему здравоохранения. Здесь оценивать, на самом деле, очень сложно, насколько это может произойти. В целом, если смотреть на данные исследований и различные эпидемиологические расследования, по крайней мере, зарубежные, там, где можно доверять качеству этих расследований, существуют очень разные случаи. И когда человек, проживающий в одной квартире с другими, заражал там абсолютно всех, и, опять же, описаны случаи, абсолютно доказаны, когда, несмотря на то, что человек подтвержденно болел коронавирусной инфекцией, он никого из тех людей, с которыми проживал, не заразил. Это все, опять же, к тому, что вирус по-прежнему, ну, о нем очень мало что достоверно известно и врачам, и эпидемиологам, и ученым, и ему очень сложно прогнозировать развитие ситуации даже в таких простых случаях.
Дим, знаешь, хочется спросить, а ты все-таки в курсе, как живет Пермский край, в каких условиях пермяки, в том числе и жилищными, располагают? Вот по этим новым правилам у каждого должна быть, заболевший должен быть в отдельной комнате, и вот в квартире не должно быть пожилых родственников. Вот по твоему ощущению, это вообще насколько про пермяков? Потому что кажется, что мы все живем в настолько маленьких квартирах, и там далеко не в одного.
Ну, я здесь могу все-таки использовать там свой личный опыт, да, только, и он не может быть показательным для всех. Это такое очень субъективное мнение. Конечно, выполнять такие требования очень сложно. Другое дело, что, ну, то есть они сами по себе-то ведь разумны. Если бы они, как это сказать, еще немного учитывали реальную ситуацию того, какое качество жилья сейчас есть у тех, кто живет не только в Пермском крае, но и во всей стране, да, то есть сколько площади на каждого человека, изолированные ли это комнаты и все остальное. А в остальном, действительно, если, ну, то есть это же достаточно разумно, если есть возможность человеку изолироваться даже в пределах квартиры, как показывают другие случаи, это действительно может помочь с тем, чтобы не заразились другие проживающие с тобой люди. И такое действительно возможно.
Слушай, ну это, конечно, разумно, но вот не следовало ли перед этими новыми правилами все-таки рассчитать, а сколько россиян располагают такими возможностями?
Ну, я думаю, у нас там те, кто на федеральном уровне пишут правила, они исходят, видимо, из больше из теории, чем из практики в этом смысле. И другое дело, даже если мы предполагаем, что вот в таких условиях, условиях мы живем, действительно ли не нужно давать никаких рекомендаций по этому поводу? Даже если мы понимаем, что у нас сейчас, почти во всех регионах не такое количество свободных коек, чтобы туда госпитализировать в том числе людей и с легким протеканием болезни, да, но если они по социальным показателям, в том числе, не могут в квартире изолироваться. Не факт, что эти правила могут быть одинаково применены во всех регионах.
Дим, наши подключаются слушатели, вот потому что, видимо, читали, у меня перед глазами РБК открыт, здесь тоже говорится и про коммунальную квартиру, что больной не должен проживать в коммунальной квартире. И вот спрашивают, а если всех заразивших, захворавших из общак и коммуналок будут госпитализировать, коек-то у нас хватит?
Да это как раз невозможно просчитать в данный момент. То есть это одна из главных сложностей, про которые я говорю. Uh-huh. Что в целом эти правила в теории, в общем-то, логичны, но если учитывать количество свободных коек и в Пермском крае, и в других регионах, то они могут быть уже просто невыполнимыми. На данный момент, по крайней мере, по цифрам на вчерашний день, у нас в Пермском крае в сводках около 700 свободных коек есть. Это, с одной стороны, вроде бы не такая маленькая цифра, но я каждый раз хочу подчеркивать, что это 700 коек из более 4000 перепрофилированных. То есть, с одной стороны, неплохо, что это там не 2-3 койки, а все-таки сотни, но при этом это по-прежнему койки, которые в нормальной системе, в нормальном режиме и в нормальной ситуации должны были бы использоваться для лечения других заболеваний, а не только коронавируса. Поэтому в этом плане ситуация по-прежнему, мягко говоря, очень сложная.
Дим, чуть-чуть я тебя отвлеку. Вот у нас появились свежие цифры по коронавирусу. И если на воскресенье у нас цифра среди вновь выявленных был 191 случай, сейчас 193 случая. Скажи, пожалуйста, можно ли сейчас по-прежнему столь оптимистично говорить, что цифры ничего не решают, ничего не говорят? Я знаю, что у тебя есть свои представления на этот счет. Ты говоришь, что самое главное – это там занятость коек. Как вот по твоим оценкам выглядит сейчас ситуация? Насколько она сложна, насколько она критична?
Цифры все-таки решают. И как раз я действительно больше смотрю на койки, количество госпитализированных людей. И с той динамики, которая видна там за последние примерно полторы недели, она стабильно тяжелая. Нет пока никаких прорывов вроде бы вверх, и нет никаких там послаблений, когда мы вдруг выписываем много людей и новых поступающих в больницы людей не так много становится. Нет, это примерно все на одном уровне держится. Этот уровень, с моей точки зрения, критический, особенно если мы, опять же, не будем забывать, что те 4 с лишним тысячи коек, которые у нас сейчас есть для лечения больных коронавирусом, это в подавляющем своем большинстве койки, которые были перепрофилированы из других сфер, где сейчас невозможно оказывать медицинскую помощь. И эта ситуация будет действительно тяжелой до тех пор, пока мы не вернемся к нормальной структуре, когда люди с коронавирусом лечатся только на инфекционных койках, которые изначально для этого были предназначены. Поэтому ситуация стабильно очень тяжелая. Хорошо, что вроде бы нет какого-то взрывного роста пока, но я бы нисколько не расслаблялся.
То есть речь про ввод каких-то новых коек пока не идет?
Я про такие планы не знаю. В целом, на самом деле, и так их очень много уже перепрофилировано. И это очень, с моей точки зрения, это очень серьезная ситуация с точки зрения оказания помощи другим больным, не только болеющим с коронавирусом. И здесь я в последнее время особенно стараюсь подчеркивать, мне кажется, нам нужно думать не только об увеличении объемов оказания медицинской помощи, что, конечно, крайне важно, но ресурсы здесь не безграничны. Нам нужно думать в первую очередь о сокращении количества заражений и, соответственно, числа тех, кто будет нуждаться в медицинской помощи, нуждаться в этих койках. Другим весь мир идет, те, кто успешно справляются более или менее с проблемой, идут именно этим путем.
Каким образом можно думать о сокращении количества заражений? Ты сейчас имеешь в виду введение дистанта? там, я не знаю, введение локдауна, какие-то...
Закрытие общественного транспорта.
Закрытие общественного транспорта. Просто, ну, как это можно сделать?
Ну, если ориентироваться на данные исследований, которые выходили вот весной, мы все практически во всем мире делалось почти наобум с точки зрения ограничений. Сейчас есть хоть какие-то международные исследования, достаточно серьезные уже. Их достаточно мало, но результаты есть. Там по эффективности с точки зрения сокращения заражений, если мы говорим про ограничения, на первом месте это закрытие учебных заведений и перевод на дистанционное обучение. В первую очередь это касается всех обучающихся, которые старше 10, ну, может быть, даже 15 лет, потому что дети младшего возраста все-таки точно реже болеют, точно легче переносят, и есть данные, что, скорее всего, меньше заражают других, но последнее спорно. То есть, соответственно, мое предложение было это дистанционное обучение для вузов, средних специальных учебных заведений и старших классов, как минимум. Второе по эффективности ограничение – это ограничение на массовые мероприятия с числом людей не более 10 человек. Вот это вещи, которые... Ну и еще на удаленную работу важно переходить всем, кто может перейти без ущерба для рабочих процессов. Вот это три вещи, которые эффективнее всего могут сокращать количество заражений и при этом все-таки не наносить такой серьезный социально-экономический ущерб, как тот же самый локдаун или запрет на работу бизнеса.
Дим, вот тут я читаю дальше этот же материал РБК, от которого отталкивалась. Смотри, какая здесь пометка. Так, врач, который должен посещать больного на дому, должен напоминать больному и другим жильцам об уголовной ответственности в случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил, приведшего к заражению других. Вот как на это реагировать человеку, которому, приезжающий врач на скорой при очевидных симптомах не говорит, что у него коронавирус, не может сделать ему тест, потому что его не хватает, и комнаты отдельной у этого человека тоже нет. И денег нет, чтобы сходить самому тест этот сделать.
Ну, давайте здесь с двух позиций можно посмотреть. Если надеяться нам только на государство, то над некоторыми рекомендациями, конечно, можно посмеяться, начиная с того, что так давайте пусть хотя бы врач ко мне приедет, а потом уж я послушаю, что он должен мне говорить. Да? И мы прекрасно понимаем, что по-прежнему и в Пермском крае большое количество людей сталкиваются с этой проблемой, что неотложная помощь, в том числе, не вовремя приходит или когда-то даже не приходит врач совсем. Что скорая помощь приезжает совсем не в те сроки, которые хотелось бы и нужно было бы. То есть это очень важно об этих проблемах говорить, чтобы заниматься их решением. Но... можно посмотреть и с другой стороны. Когда ты надеешься на себя и все-таки заботишься о своем здоровье, о своей жизни, здоровье и жизни своих близких. Сейчас при любых симптомах ОРВИ нужно считать, что ты болен коронавирусом. Ну, то есть вот у нас, например, рекомендация в фонде Дед Мороз именно такая. Нам не нужен тест для человека, который испытывает симптомы ОРВИ. Он просто не приходит ни в коем случае на работу. И дома, насколько это возможно, изолируется от своих близких. А дальше смотрит на свои симптомы, может ему потребоваться медицинская помощь или нет. Все-таки у большого количества людей эта инфекция проходит как обычная простуда. Здесь намного опаснее не заразить других, у которых это, в том числе тех, у кого могут быть тяжелые симптомы, кому потребуется госпитализация и все остальное. Поэтому здесь... Вот история такая. Нам, например, для того, чтобы понимать, что делать, тесты не нужны. По одной простой причине. Сначала любые симптомы простуды, все, ты уже считаешь, что это коронавирус, соответствующим образом себя ведешь. Даже если это не он, ты все равно можешь заразить других людей. Это другая инфекция, будут снова какие-то осложнения. Человеку все равно потребуется койка та же самая. Тех же инфекционных отделениях. И ты снова таким образом, по сути, заберешь медицинскую помощь у тех, кто мог бы в этом нуждаться без твоих действий.
7 минут остается, может, пойдем к Новому году?
Да, давайте уже потихонечку к следующей нашей теме. Дим, дело в том, что у нас очень скоро в эфире будут представители турбизнеса, которые будут, безусловно, мы еще даже не знаем, что они будут говорить, но мы предполагаем, что они, конечно, будут рассказывать о том, как это тяжело, когда всем рекомендуют сидеть по домам и никуда не выезжать и все такое. Давай твою позицию, впереди новогодние праздники, что делать?
Ну, на самом деле это ведь очень сложно, да, то есть все, что, о чем мы говорим про коронавирус, это все всегда очень приблизительно, и никогда нельзя быть ни в чем на 100% уверенным, как бы этого не хотелось, к сожалению. Любой человек, который, даже там самый известный ученый, который говорит, что на 100% знает, как нужно себя вести, ну, я бы не очень доверял, потому что все лучшие исследования и все мнения самых авторитетных ученых, они всегда начинаются с того, что, ребята, у нас нет полных данных, но вот есть такой-то набор сведений, который позволяет нам говорить хотя бы вот по каким-то моментам, что вот, скорее всего, нужно делать вот так. Что касается Нового года, здесь я вернусь к тем исследованиям, которые были по массовым мероприятиям, да. То есть ограничения на массовые мероприятия эффективнее всего работает просто потому, что очень значительный вклад в распространение инфекции вносят, там такое есть слово, суперспредеры. Это суперраспространители. То есть есть ситуации, когда один человек не заразил никого, даже находясь где-то в толпе, а есть ситуации, когда другой человек заразил огромное число людей, которым потом потребовалась медицинская помощь. Именно поэтому вот такое суперраспространение ограничивает запрет на массовые мероприятия. Поэтому, что касается Нового года, то там, конечно, желательно, крайне желательно не проводить мероприятия с огромным количеством людей, особенно в закрытых помещениях, когда люди общаются друг с другом, постоянно еще сменяя тех, с кем ты разговариваешь, там, не знаю, вместе поют песни или что угодно, потому что по-прежнему вирус выделяется очень просто, даже при обычном разговоре, а тем более при крике, пении и так далее, это тоже уже многократно доказано, то, в чем как раз 100% можно быть уверенными.
Слушай, ну так то получается, ни празднования на эспланаде, ни семейных застолий, по твоим рекомендациям, на встречу 2021 года?
Ну, смотря что подразумевать под семейными застольями, да, если вы живете в одной квартире с людьми, да, то это не значит, что вам теперь запрещено отмечать вместе Новый год. Кроме того, если вы все равно периодически общаетесь с какими-то своими близкими родственниками, которые живут там в соседних домах, я не знаю, еще что-то, то в этом плане тоже ограничивать, наверное, себя настолько жестко, может быть, не совсем целесообразно. Но вот собирать, например, корпоратив на несколько сотен человек в одном закрытом помещении, вот это может быть крайне опасно для распространения инфекции, действительно. И я прекрасно понимаю, как всем хотелось бы повеселиться. Я жутко соскучился по коллегам. Мы с 13 марта на удаленной работе находимся. Все, кто могут, работают удаленно. Весь этот срок и эти рекомендации не менялись. И я бы очень хотел Новый год встретить всем вместе, но нам нужно сейчас внимательно будет смотреть на то, что будет происходить с госпитализациями, с количеством больных, и уже из этого понимать, насколько жесткие ограничения требуются. Потому что, давайте ведь еще вернемся к другому. Тут сейчас ситуация у многих, опыт такой, когда ближайшие родственники и заболевают, и умирают, к сожалению. Что, может быть, в этот Новый год нам тоже придется встретиться с меньшим количеством людей, чтобы в будущем году мы могли их всех увидеть живыми и здоровыми.
Слушай, Дима, тут вот такая еще была информация, что, известно, что Новый год – это период такой травматичный, возрастает количество обращений в больницы, а, по-моему, была рекомендация от того же Роспотребнадзора даже сократить посещение плановых больных в больницах. Тут как-то немножко такие, кажется, две противоречивые штуки.
Так вот какая сложность. У нас и сейчас ведь сокращена плановая медицинская помощь. То, о чем я вот уже несколько раз даже в течение этого разговора рассказал. Да, то есть у нас и сейчас ситуация в этом плане сложная. То есть единственный плюс, кстати, практически, который был там от того же локдауна весной, когда большинство людей сократило свои социальные контакты, вообще походы куда бы то ни было, даже самая травматичность сильно снизилась. Если мы будем себя несколько ответственнее вести и в этот Новый год, не настолько, чтобы вообще никого не поздравлять там и абсолютно ни с кем не видеться и даже домашних застолий не устраивать, конечно же, не нужно возводить это все в степень бреда, но все-таки не будем устраивать каких-то супермассовых гуляний, особенно в закрытых помещениях, где нельзя соблюдать дистанцию, то, может быть, и травм у нас будет поменьше. Но самое главное, чтобы было меньше заражений, тогда будет меньше больных, нуждающихся в госпитализациях. меньше ущерба здоровью, меньше смертей. Это в том числе от нас зависит.
Еще один момент, Дим, тоже важный. Смотри, у нас федеральный Минздрав неоднократно в своих комментариях подчеркивал, что вот до момента выхода на плату, которая продлится, ну, там, допустим, всю зиму, там, говорят некоторые, до весны, осталось совсем немного, что вот еще чуть-чуть, и вот мы по этим цифрам выйдем на тот уровень, который будет поддерживаться у нас вот в неком стабильном режиме. Я знаю, что слово «плата» у нас звучало в той или плато, в том числе еще и весной. Я знаю, что ты так или иначе знакомился и с цифрами, и с аналитикой на этот счет. Скажи, пожалуйста, мы сейчас точно так же вот тянем до этого плато? Это вот еще чуть-чуть и будет? Или можно уже просто не обращать внимания на этот термин? Весной-то он в новинку звучал, а сейчас как-то вроде и незаметно проходит.
Если честно, я бы не обращал по простым причинам. Никто не мог предполагать, что, например, в мае-июне, после того, как отменят ограничения, не будет резкого всплеска заболеваний. Его ведь не произошло. А когда я готовил свои предложения по тестированию, выявлению, я ориентировался именно на это, потому что все ученые именно это предсказывали. Летнее затишье, в том числе, многих сбило с толку с точки зрения того, что произошло осенью. И несмотря на то, что в августе я и многие говорили, что это очень все рискованно, и в сентябре нужно внимательно смотреть за заболеваемостью, могут быть проблемы, все равно никто не был на 100% уверен. И я думаю, что никто не ожидал, особенно просто из жителей там Пермского края, например, судя, по крайней мере, по нашему поведению, что будут такие проблемы, как сейчас. Поэтому сейчас предсказывать, что будет дальше, есть вероятность, что мы, например, в Пермском крае вот сейчас вышли на какой-то там условный пик, и, может быть, дальше все будет снижаться, в том числе благодаря поведению людей, и потому что у нас количество социальных контактов и их плотность не такая большая, как в некоторых других регионах, например, в Москве или за рубежом, и мы можем отличаться. А может случиться так, что будет сейчас какой-то спад, а в феврале-марте нас накроет волна, которая, то есть вот сейчас весной была одна история, осенью история намного более тяжелая, а в феврале-марте еще более тяжелая будет. Если мы по-прежнему не будем нормально готовиться ко всей этой ситуации, это касается и государства, и поведения людей, но особенно, конечно, тех, кто управляет здравоохранением и всем остальным, то у нас, ну, нужно готовиться к худшему, чтобы потом обрадоваться, что его не случилось.
Ну что ж, спасибо большое. Спасибо. Я напомню, что у нас на связи был Дмитрий Жебелев, советник губернатора по вопросам здравоохранения и социальным вопросам, координатор фонда Дед Морозим, член оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Прервемся ненадолго на новостной выпуск, потом вернемся в эту студию и уже о Новом годе с точки зрения туризма.